Скрипка мастера Равиковича. Как-то в свободный день я пошел с Барановым на сухой лиман удить бычков. Мы тащили с собой две дыни, небогатую нашу пищу, и бамбуковые удочки. Мы шли в степи по заросшим лебедой трамвайным путям. Порванные провода свисали с мачт. Жаворонки бегали по шпалам. Степь шла широкими и жаркими волнами. Сквозь тощую ботву затоптанных огородов темнело море, налитое до краев в глинистые красные берега. Дорога была пустынна. Только под Люцдорфом мы догнали старого еврея. Он шел с непокрытой головой и, не замечая нас, играл на скрипке. Ветер ворошил его жидкие волосы и сносил на сторону седую бороду. Мы шли следом за ним и молча слушали. Мы давно уже отвыкли от музыки. Пение скрипки в раскаленной степи было так неожиданно, что знакомая мелодия из Риголетто казалась невероятной, как если бы я услышал над морем голоса сирен. Баранов уронил дыню, скрипач оглянулся на нас и отнял смычок. «Это пустяки!» — сказал ему смутившийся Баранов. «Играйте, пожалуйста! Мы не хотели вам мешать!»
«Вы не бандиты?» — спросил старик и зажал скрипку под мышкой.
«Чего вам, старому и бедному человеку, бояться бандитов?» Старик тихо засмеялся. «Мне их надо бояться, молодые люди, больше, чем банкиру Ксидиасу. Много больше мне их надо бояться. Вот!»
Он потряс перед нами скрипкой. Это была обыкновенная коричневая скрипка с тусклыми пятнами на деке в тех местах, где сошел лак.
«Вы сказали, что я бедный человек?» «Нет!» — крикнул старик. «Я богач! Я миллионщик! Я хожу с карманами, набитыми золотом и бриллиантами! Вы знаете, кто делал эту скрипку?» «Исаак Равикович делал ее, молодые люди. Старый Исаак с больными руками делал ее 3 года. Она такая тонкая, что отзывается, когда у кого из соседей упадет тарелка или заплачет ребенок. Кто такой старый Исаак, вы хотели меня об этом спросить? Если вы были в Италии...»
«Я был в Италии», — сказал Баранов.
«Вы!» —
крикнул старик и всплеснул руками. Скрипка сверкнула на солнце, как коричневая короткая молния.
«Дай вам Бог счастья! Вы случаем не видели город Кремону?»
«Я был в Кремоне», — невозмутимо ответил Баранов. Скрипач протянул ему руку. Он жал смуглую ладонь Баранова и заискивающе заглядывал ему в глаза.
«Так вы должны знать, что в этой Кремоне жил итальянский скрипичный мастер Страдиварий. Каждая его скрипка стоит 10 000 рублей. За что платят люди такие деньги?» «За вот этот кусок фанеры или за старые жилы?» «Нет! Люди не такие дураки!» «Кто знает, почему это дерево поет, как могут петь только ангелы?» «Кто их видел? Ангелов я не имею понятия, но так принято выражаться, извините меня!» «Когда этот итальянец пробовал свои скрипки, мостовую около его дома закидывали соломой, чтобы он хорошо слышал, как поет каждый кусочек дерева!» Не дай бог хлопнуть дверью или, положим, вылить на улицу ведро грязной воды. А старый Исаак пробовал скрипки ночью. Жильцы ругали его последними словами и жаловались хозяину, что он не дает им спать. Разве можно с них что-нибудь спрашивать? Нищие люди. Где им было думать о музыке, когда надо прожить день с одним куском черствого хлеба?
— Кто этот Исаак Равикович? — спросил Баранов.
— Это наш одесский Страдиварий? — ответил старик. — Вот я хожу по городу, по базару и по степи и играю на его скрипке. Закажите, что вам сыграть. — Нет, я сыграю вам итальянское.
Старик заиграл. Легкий человеческий голос запел в темном маленьком трюме рассохшейся скрипки. Баранов сел на землю и слушал. Потом он начал подпевать скрипке.
— Настроена гитара, о, друг мой, в честь твою. Всего земного шара я песни пропою.
Старик играл и смеялся. Белые тесемки свисали из-под его рыжих брюк на ссохшиеся ботинки. Рваный пиджак распахивался от каждого движения смычка. На пиджаке не было ни одной пуговицы.
— Вот, — сказал скрипач, окончив играть, — теперь вы слышали, что это за инструмент. Это инструмент Исаака Равиковича, великого старика. Но, между прочим, никто даже не найдет его могилу на новом еврейском кладбище. Он жил один и умер один. Был у него только я, Моисей Чернобыль. Он мне подарил последнюю скрипку. Кто пришел на его похороны, вы спрашиваете? Я, старуха Маня, его соседка, и еще профессор Московской консерватории. Я забыл его знаменитую фамилию. Он сказал мне: «Моисей Лазаревич, вот мы потеряли с вами гения, а не человека. Никакая душа в этой жизни не будет о нем знать, потому что бедность прячет людей в угол лучше самого осторожного вора. Идет революция», — так он сказал. «И разве маленькая скрипка может перекричать ружья и пушки, когда они стреляют? А не думаете ли вы, — спросил я его, — что скрипка будет петь и для революции, и через пушечный грохот ее кто-нибудь да услышит?» «Нет», — сказал он, — «я так не думаю, Чернобыль». Я ему не поверил, молодые люди. Я оказался умнее этого профессора консерватории.
Старик сел рядом с нами на землю. Зной мутным соком струился по горизонту.
Что имел старый Исаак за свои скрипки? Раз в месяц он кушал рыбу и высох, как метла от работы. Что ему платили? Жалкие паршивые рубли.
Скрипач молчал.
Я неплохой музыкант. Может быть, потому что у меня нет жены и детей. Я до старости дожил, как сирота. Я играю сколько хотите. Я люблю играть людям. При Деникине я тоже играл в ресторане «Желтая канарейка» на Херсонской улице. Но как приходили офицеры, хозяйка Павлович зазывала меня в заднюю комнату и говорила: «Посидите пока тут, Моисей. Сейчас им Люся будет играть на рояле». «Что такое?» — спрашивал я. «Разве господа офицеры не любят скрипичные игры?» «Вы дурак, Моисей», — говорила мадам Павлович. «Вы старый ребенок, Моисей, и я имею к вам жалость. Они любят свои права и аксельбанты, и больше ничего. Сидите тихо и ешьте свой ужин». И я сидел, спасибо этой доброй женщине. Но я досиделся. Один раз заходит в заднюю комнату старый морской офицер. Он увидел меня и спросил: «Что ты тут делаешь, дорогой Арончик?» Он был пьяный. «Я не Арончик», — ответил я, — «а скрипач. И зовут меня Моисей Лазаревич Чернобыль». «Вот как», — сказал он. «Может быть, вы сыграете нам, уважаемый Моисей Лазаревич, так громче музыка «Играй победу»?» Мадам Павлович делает мне знаки глазами, но я отвечаю тихо, что не умею играть эту офицерскую песню. Тогда он берет со стула скрипку, подымает над головой и смеется. «А интернационал ты умеешь играть, жидовский кубелик?» — спрашивает он и замахивается на меня скрипкой. «Тут вся моя кровь, а вы посудите, сколько много ее у такого еврея, как я. Тут вся кровь ударила мне в глаза. И я подумал: или ты, Моисей, будешь дрожать, как собака, перед этим человеком, или нет». Тогда я крикнул ему: «Да, интернационал я умею играть. Я сыграю его, когда вы через неделю будете драпать из Одессы, как крысы. Сыграю над вашей свежей могилкой, господин капитан». Он опять замахнулся на меня скрипкой. Но я схватил смычок и ударил его по глазам. «Ну что, вы интересуетесь знать, что было?» «Ничего не было. Меня били в контрразведке и бросили в подвал. И верьте мне, я не думал за себя, а думал за скрипку. Хорошо ли спрятала ее мадам Павлович?» На четвертый день пришли большевики. Они выпустили меня. Комиссар сказал мне напоследок: «Катись отсюда, играй, будь здоров, Чернобыль. Не путайся у нас под ногами, и без тебя есть большие дела». Я ушел. С тех пор я хожу и играю во всех тех местах, где людям от этого делается хорошо. И ни у кого не путаюсь под ногами. Я жду, и я дождусь своего счастья.
Расстались мы со скрипачом на берегу сухого лимана. Я размотал удочки, закинул их, лег на горячий песок и закрыл глаза. Синие и оранжевые шары понеслись, пересекаясь в красноватой темноте. Кончилось тем, что я уснул. Разбудили меня осторожные толчки в плечо. Я открыл глаза. Передо мной стоял скрипач.
«Вот я и вернулся», — сказал он. «Ой, какой вы неосторожный молодой человек! Кто же спит на солнце?»
Он присел рядом со мной на корточки и неожиданно спросил:
«Вы грамотны по-русскому?»
«Да».
«Так напишите мне на бумаге хорошими словами то, что я вас попрошу».
Я согласился. Старик вытащил мятый бланк русского общества пароходства и торговли. Обгрызенным карандашом я написал под его диктовку следующие слова: «Я, Моисей Лазаревич Чернобыль, проживающий в рыбачьей балке, по занятиям скрипач,
сильно болею чахоткой, как и мои мать и отец, и пишу это письмо насчет последней скрипки старого мастера Исаака Равиковича. Скрипка эта моя, и в случае смерти, как нет у меня ни жены, ни малых детей, прошу комитет партии подарить ее лучшему скрипачу нашего замечательного города. Пусть он бережет ее и играет на счастье людям, что не жили, а мучились столько лет. Только прошу до скрипки не касаться лаком. Теперь лак делают совсем паршивый, а от лака зависит хороший звук. С почтением, Моисей Чернобыль, 59 лет. В Севастополе, в каюте Смелого, мы вспоминали с Барановым Одессу и Моисея Чернобыля, писателей и газету «Моряк».
«Да», — сказал Баранов. «Перебираешь собственную жизнь и не веришь, что все это было. Прекрасные годы мы пережили. Надо бы записать, да вот нет времени, все вожусь с этой проклятой коробкой. Работаю я по подъему затонувших судов, еще со времени поисков Черного принца, помните? Эй!» — крикнул он на палубу. «Кто там травит пар? Воздух отапливаете, черти!»
Баранов проводил меня до трапа. Густые сумерки спустились на Севастополь. До полной темноты осталось несколько минут. Это ясно ощущалось по огням, цвету воды и по особой звонкости воздуха. Колючие звезды автогена зашипели на палубах кораблей, поставленных в ремонт. Они затопили сумерки трескучим сиянием.
«Никуда не хочу уходить с этой коробки», — сказал напоследок Баранов. «Должно быть, и умру здесь. Предлагали мне уйти на теплоход, да ну его к шуту. Стар стал. Не люблю я пассажиров. Не наше это дело возить тюбетеечников. Здесь и к морю ближе, и проще. И в свободное время в каюте полежишь, почитаешь. У меня на коробке библиотека прекрасная. Приходите, читайте».
Когда я спустился на берег, он крикнул мне с палубы.
«Дня через два пойдем буксировать Днепр. Достаньте разрешение, я вас прихвачу с собой. Слыхали про Днепр?» «Слыхал!» — крикнул я в ответ. «Ну то-то!»
Возвращаясь домой, я вспомнил все, что знал о Днепре. С этим пароходом было связано одно из замечательнейших происшествий, когда-либо случавшихся на Черном море.